Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, июнь, день 15-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну и сразу по движению вы пишете: Калужка сегодня совсем плоха на въезд, дождь, паралич, дворники не работают у людей или мозг задается вопросом Туманов. Собянин с утра вышел на балкон, слева плиты справа. Так, неинтересно, Вадим, в Краснодаре уже дорогу построили, пишет Ози. Это все последствия прямой линии с президентом. Надо было звонить. Уже сейчас не могу Кремль проехать, пишет Гагога. Аллилуйя, пишет Махаут. Надеюсь, хоть ты не будешь ныть про Путина, пишет Старк. Почему? Я буду ликовать про Путина. Я буду петь песни про Путина. Почему? Почему я должен ныть? Что, до этого все ныли, что ли? Так что я не слушал Путина ни слова, говорит Санчиксон. Ну все, Санчиксон, не узнаете вы никогда правды. У меня сегодня день рождения, пишет Евгения. Ну, с днем рождения. Незнакомый, если честно, явился? Нет. На внешней трешке просто беда. От Андропова до энтузиаста в час. Хорошего эфира, пишет Иван Пономарев. Ну и коротко по движению. 8 баллов пробки в Москве. 8 баллов. МКАД практически везде отстой. Ну, только, наверное, северо-восток, более или менее. Северо-восток! Вот так вот. Если бы я был Кипеловым, что-то типа того бы выдал. Северо-восток! Олимпийский. Олимпийский, это я сейчас сказал. Никакие там не пипийские, не подумайте. Олимпийский. Вырвался из центра, пишет Юрий Мороз. 15 июня, день шевелящегося российского чиновника, пишет Туманов. А сегодня было самое смешное стендап-шоу, пишет Учебный Сахар. ДМД летит, ну, предполагаю, что это Домодедово, наверное, да? Так, что еще? Варшавка, стопор, вы пишете так. Ну, ладно, пусть будет так. Оле Лукое. Оле Лукое, значит, ага. Молоко, глаза, вот это вот все, да, страшные какие-то вещи делают. Значит, Ленинский проспект пропускают, все остальные стоят, пишет Легус. Вообще, если на сказки посмотреть и на мультики, всегда такое, такая психоделика какая-то, кто-то прилетает молоком по глазам, чтобы ты заснул. Ну, ужас вообще, страшно. Вот по нынешним временам, конечно, это сразу статья. МКАД от Волгоградки до Щелчка, к детям прилетает, понимаете еще? К детям обязательно, паскуда, так, тварь такая. Значит, МКАД от Волгоградки до Щелчка очень вяло, Игорян говорит. Ярославка в Тараске стоит осиновым колом, пишет Макс Егоров. С Ленинским засада, я, может, даже прочитал, это уже это Гиви писал. А что, никто не позвонил президенту по поводу шоссе энтузиастов? А шоссе энтузиастов в этом году обещают докончить, так сказать, докончить. Вопрос в чем? Сейчас везде плохо, не только на шоссе энтузиастов. Шоссе энтузиастов, в общем, в общей картине нормально выглядит. Нормально, ничего там такого необычного не происходит сейчас. Для меня главный вопрос о гражданстве России не спрашивали, говорит Константин Нарлы. Алтуфьевское шоссе до метро не двигается, что-то враг народа пишет. Это все вы сами так подписываете. Наставика стоит, Воробьев на свалку приехал, пишет Анатолий Тохан. Ну, у нас, кстати, Анатолий, туда отправился наш корреспондент Александр Капков, мой товарищ. И в какое-то ближайшее время он расскажет, что там в Балашихе происходит. А вы знаете, что на прямой линии с президентом. Там люди пожаловались, мы живем, помойка. Тут же Воробьев выехал на помойку. Ну вот что. На окружную Дмитровке поменяли движение, и тут плохо. В общем, пишет Иван. Площадь Ильича стоит кошмарно, пишет Валерий. На Азовской хорошо, сижу в офисе, работаю, пишет 12-й. Ну и так далее. Ну что, давайте развлекаться и давайте говорить в этих прекрасных, замечательных 8-бальных пробках в Москве при этой замечательной московской летней погоде о прямой линии президента. Куда же без нее? Плюс 11, самый холодный день за 138 лет. Что происходит? Кто еще говорит о глобальном потеплении? Задается вопросом Роман. Красногорск едет, пишет Алекс. Так, прямая линия с президентом. Много чего там есть. Сначала, наверное, о впечатлениях общих, да, давайте поговорим, правильно? Но сначала об общих впечатлениях. Я себе тут выписал что-то, вот если я здесь распечатал, у меня много что есть интересного. Общее впечатление. И, соответственно, смотрели, не смотрели? Да, я смотрел 134-21-35, да, я вот, ну или я проинформирован. Давайте так, вы проинформированы, вы что-то знаете, прямой линии с президентом Российской Федерации. Вы что-то знаете, в новостях слышали, слушали, может быть, ее у нас, например. Или, может быть, не у нас. Может быть, смотрели в интернете. Может быть, по телевизору смотрели. 134-21-35. Ну, я в курсе прямой линии с президентом. Да, я в курсе. В целом, примерно понимаю, о чем идет речь. 134-21-35. 134-21-36. А я не смотрел, не в курсе, не знаю, новостей не читал, как бы, и вообще, о чем разговор-то? Че, прямая линия была? Серьезно? Оу. 134-21-36. Говорит, серьезно была прямая линия с президентом? А какой страны? Россия? А, вот так вот. Примерно так. Это 134-21-36. СМСки сделали эту прямую линию, без них было бы уныло, говорит Юрий. Общее впечатление, лишь бы не пешком, это не то. Отметил, что так, если 90% рейтинг Путина, то и смотреть его должны были 90%, Санчиксон говорит. Не рейтинг, а рейтинг поддержки, это другое. Единственное непонятное, зачем вы свои новости вставляли во время трансляции, это только раздражало, говорит Хриковчанин. Ну, я передам руководству, но вообще новости это святое. Новости это святое. Новости могут убрать только в том случае, когда речь идет о жизни и смерти. Вот речь идет о жизни и смерти. Если кто-то прямо вот сейчас может умереть, то тогда можно прерывать новости. А так новости это святое. На новостной радиостанции. Она у нас такая и есть. Так, я живу в километре от этой кучи. А, ну это вы, Дмитрий, я понял. Это вы уже по теме Балашихи сразу. Чуть позже давайте. 67% радиослушателей говорит, мы смотрели, читали, слушали, в общем, знаем, что там с прямой линией. А 33% говорит, мы ни сном, ни духом, мы вообще не знаем, о чем разговор. Мы не понимаем, какая прямая линия. В смысле? Че? Где? Где? Вот так вот. Они проснулись, говорят, где? Че, покажи. Ну, тогда 33% вам придется, ну, наверное, слушать или как-то обосновать, почему вы не смотрели. Это принципиальные какие-то соображения или просто не получилось, потому что работы много, такое тоже может быть. 7373948, давайте коротко входить в курс дела. Что вас заинтересовало, что вам показалось интересным? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да.
Слушал всю программу.
Да.
Интересно, конечно, было вопросы про коррупцию, особенно вот тот парень, который задал. Это было,
мальчишка?
Конечно, да, это было сильно и смело.
Мне кажется, что это было немного смешно, потому что он говорит, я, в общем, жизнь пожил, практически так он сказал. Это вопрос из моей жизни, вот как-то так.
Алексей, нет? Это было бы смешно, если бы не было печально, особенно вот насчет той информации, которая прошла в новостях, что якобы ребенок, напившись это с двумя и сколько там это сотых, две целых, сколько там, 770 промилле, сам повез под машину и его задавили. И это говорит следователь у нас. Понимаете, вот это коррупция, вот это такой явный, это я не знаю.
Не, я не понимаю, вас конкретно что заинтересовало? Ответ президента, то, что мальчик сказал, почему, вот что конкретно?
Вы понимаете, президент говорит все, что угодно, но на низах на это дело просто и плюют.
Плюют, вы говорите, не исполняют. 7373948, бояре плохие. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да.
Тимофей, Москва, сторонник Алексея Навального.
Да, мы знаем.
Посмотрел, Алексей, ну что? Я это все. Ну, Алексей, ну давайте честно, и не перебивайте, пожалуйста, 2 минуты.
Дайте я могу это перебивать в любой момент, это моя программа, ну.
Хорошо. Мы 17 лет слушаем эту чушь. Это просто, вы понимаете, Алексей?
То есть митинг
сейчас
слушаете?
Я ничего не услышал от этого человека, который ничего. Он развалил страну. Он бандит.
Тимофей, это все, что ли?
Это все? Человек должен уйти.
Как это касается прямой линии с президентом? Скажите мне, пожалуйста. Никак. Тимофей ушел сам в отставку в данный момент. Очень странно. Кстати, я не клал трубку, это Тимофей сам, видимо, огорчился. Интересный, глубокий анализ прямой линии с президентом от Тимофея. 7373948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Я смотрел это, не знаю, как Шапито, наверное, вот так вот. Каждый год я его смотрю, ну, все смешнее и смешнее.
Что мне конкретно, пожалуйста, такое... вы тут не злите меня, пожалуйста, вот еще конкретно.
Говорю конкретно.
Давайте.
Значит, я понял эту линию так, как будто Путин работает первый месяц, вот он пришел на работу и такой, что же у нас в стране творится. Звонит ему, значит, человек, говорит, Владимир Владимирович, мы вас очень любим, будем голосовать все время за вас, но вы знаете, вот у нас, мы живем мы очень плохо, у нас дома все в дырках. Угу. Зарплата у нас 7 тысяч. У нас
дорога. Это откуда этот человек такой позвонил?
Работать нам негде.
Откуда такой человек позвонил?
Откуда только не звонили? С Алтайского края, там.
То есть вы. А, это у вас собирательный образ, я понял.
Да, да, собирательный образ. Угу. Значит, дальше он продолжает. Дороги все у нас разбиты.
Ну вот. Что, деньги кончились, что ли? Пришли, что деньги кончились. И опять я не прерывал. Вот прям клятвенно вот здесь вот божусь, что я не прерывал этого человека. Так, значит, что я вижу из того, что я сейчас слышу, да? Какой я могу сделать вывод? Значит, у нас есть критики. Критики, как всегда, и это уже не ново, я уже много раз обсуждал и прямые линии, и общение с журналистами, и президент, и премьер-министр. Они начинают сразу говорить обо всем. И это достаточно тяжело. Почему? Потому что получается, что вы просто хотите высказаться на тему того, что вам неинтересна прямая линия, и вы считаете, что там ничего нового не говорится. Но если подходить так, то, в принципе, зачем ее обсуждать, правильно, прямую линию? Ну, да если вы считаете, что ее не надо обсуждать, то зачем вы ее со мной пытаетесь обсудить? Что вы хотите от меня услышать вот, конкретно? То есть, когда вы мне звоните, мол, мы это слышим 17 лет, дальше что? Ну, дальше что я должен вам ответить? Да, вы это слышите там 17 лет, или сколько вы это слышите? Дальше что? Вот конкретно вы какие вопросы хотите мне задать, или, может быть, как вы хотите это прокомментировать? Не нужны прямые линии? Понятно, но они есть. А если они есть, на них что-то обсуждается. И я спрашиваю, что конкретно заинтересовало в этой прямой линии? Какие-то фразы, которые прозвучали со стороны президента, вопросы, которые вас заинтересовали. Вы заметили какие-то закономерности, да? Давайте хотя бы на шаг попробуем отойти от риторики, а мне это вообще не интересно. Ну, не интересно, ну, не звоните. Ну, позвоните те, кому было что-то интересно. Тому, кто что-то анализирует. Потому что мы это лапша, которую нам вешают на уши. Ну, здорово, все, позиция ваша ясна, позиция понятна. 7373-948. Теперь можно как-то поговорить с теми, у кого есть конкретика какая-то. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Это да. Олег из Подольска.
Да, Олег.
Смотрел, точнее, даже слушал, пока ехал. Ну, если честно, можно сказать, даже и надоело, ничего конкретного. Но мне новое вот в глаза бросилось. Угу. Очень много отвлекали на острове какие-то фестивали, история Балтийского завода. Вот это вот вся, вот как будто... Делайте что-нибудь, лишь бы президент не говорил. Вот это мне не понравилось.
Не понравилось, вы говорите. Странные были вопросы, которые вроде бы не имеют важности, да, и актуальности на данный момент. Так, возьми трубку, да. Да я беру. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей.
Да.
Мне понравилось, что Владимир Владимирович сказал, что потрясение на Украине, резко упал зарплаты и доходы населения. Так. Прямо сказал, объяснил. Но непонятно мне позицию журналистов. Вот раньше поругаются соседи. Придет журналист, газет, там, с радиостанции, опросит этих, все. А сейчас вот все свалили на президента. Вот мэр у нас проводит прямой эфир тоже. Начинают ей звонить. Это решает Москва, это решает частник, я к нему не лезу. И получается, что местная власть ничем не лет. И журналисты ничего не помогают. И приходится обращаться к президенту. 2 миллиона обращений.
2 миллиона обращений, вы говорите. Я понял. То есть есть ощущение того, что ничего не решается, но на региональном уровне, да? Есть ощущение того, что все решается на уровне президента. Честно говоря, у меня тоже сложилось такое ощущение. И примером тому вот как раз-таки Балашиха, это помойка, да? Или Краснодар, где не отремонтирована дорога, когда человек звонит. И в этот же момент начинается ремонт дороги в Краснодаре. Вот в этот же момент. Человек позвонил. Президент реагировал, тут же начинается ремонт дороги. Или вот женщина, которой деньги, ну, почему-то не давали деньги. Вот, это жительница Ставрополья. И тут же у губернатора Владимира Владимировича Владимирова, так его зовут, у него тут же нашлись деньги, и он перевел ей 60 тысяч рублей. Сразу же после разговора этой женщины с президентом. И говорит, правда, говорит, мы не из федерального бюджета, а из своего. Вот выделили, потому что из федерального деньги не поступали. А президент говорит, поступали. То есть вот, а где эти деньги? А где тогда получаются деньги? Странно эти вещи, но действительно возникает вот это ощущение того, что любой вопрос, даже такой сугубо хозяйственный, его должен почему-то решать президент. Условно говоря, вот там, наговорит Москва, кончилась бумага, да, и мы это будем решать не тут, внутри, скажем там, руководство, скажем, знаете, у нас кончилась бумага, руководство отреагирует, скажет, да, сейчас мы закупим, все нормально там, ребята. Ну, допустим, у нас, кстати, она не кончалась никогда, не было такого. Ну вот, а мы будем звонить на прямую линию президенту, ну, нам надо будет это делать, потому что по-другому не работает, чтобы сказать, у нас тут кончилась бумага, и только после этого начальство начнет покупать бумагу. Довольно странная ситуация, согласитесь, хотя она, наверное, не нова, да, то есть это не новинка. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, такая вот ситуация. В принципе, еще до прямой линии с Путиным пытались дозвониться на прямую линию с Собяниным несколько дней назад было. Как бы нас вообще не слышали. Мы обманутые дольщики спортивного квартала.
Я, честно говоря, не в курсе этого квартала. Вот вы понимаете, когда это говорите, вы думаете, что у меня информированность такая же, как у Собянина по этому вопросу?
Нет. Просто вопрос, что вообще мы как бы заранее готовились. Нам пришли отписки, что наш вопрос не будет задан, обращайтесь к властям. Мы обращались, да, от нас все отпихиваются.
Отпихиваются, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Надо было дозваниваться до президента, как я понимаю. Так, ребят, я сейчас должен подчеркнуть еще один момент. Я здесь не представитель власти. Я не работаю ни в администрации президента, ни в мэрии Москвы. Я не могу вам дать ответы на те вопросы, которые вы им адресуете. Особенно предметные, типа, а вот у нас такой-то район, стоит такая-то парковка, и значит, ее надо убрать. Я-то при чем вообще? Я здесь ни при чем. Но я пытаюсь проанализировать с вами. Это так сложно, видимо, это объяснить всем. Ну, я вот пытаюсь еще раз это сделать. Сохраняя самообладание, да, до определенной степени. Это, видимо, трудно объяснить. Я, ребят, что вас спрашиваю-то? Вы смотрели прямую линию. Вы видели вопросы к президенту. Вы видели ответы президента. И вы, способные к анализу люди, как я считаю, да, вы анализируете эти вопросы и ответы. Вот о чем идет у нас разговор. Ну, понятно, вот о чем мы ведем разговор. Они там, у меня в таком-то районе, я обратился к мэру. Ну, что я могу поделать? Вы обратились к мэру, еще раз обратитесь к мэру. Я могу только еще раз сказать, эй, в мэрии, обратите внимание, пожалуйста, вот человек позвонил, вот, обратите внимание, их никто не видит, как считает человек. Так, а что еще? Так, а ваша станция СМИ, вы четвертая власть, Палыч... Как, вот я, господи, ладно, хорошо, объясняю отдельно. Я понял, все, сегодня будет тяжелый разговор с слушателями, которых дико возбудил президент. Вас возбуждает президент, и вы после этого начинаете впадать в какие-то крайние пограничные состояния, да? Отвечаю. СМИ называют четвертой властью не потому, что СМИ — это четвертая власть по факту. Понимаете, о чем я говорю? СМИ называют четвертой властью, потому что СМИ обладает информационной властью, по сути. Понимаете? Освещать события. И работает с общественным мнением. И считаться с общественным мнением нужно. СМИ — это, по сути, рупор людей. Ну, вот людей. Вы понимаете, у вас есть какие-то вопросы, мы их обсуждаем. Понимаете? А не потому, что мы принимаем законы или что-то подобное. СМИ этого не делают. Наша задача — найти информацию и передать ее дальше. Вот что мы делаем. Все. Увидел, рассказал. Вот что такое средство массовой информации. Вот что такое новости. Вот что такое четвертая власть. Не более того. Вот. Поэтому, ну, когда вы задаете этот вопрос, вы на что рассчитываете и какие вы ответы хотите получить? 7373-948. И еще раз вам повторяю, я не президент, и за президента я отвечать не могу. 7373-948. Хотя, может быть, вам бы хотелось так, ну, ладно. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, меня Виктор зовут.
Да, Виктор, пожалуйста.
Знаете, я сегодня слушал прямую линию с президентом,
да?
Узнал ответ на свой вопрос, и был очень рад и доволен. Это, наверное, впервые, когда со мной такое произошло, когда я действительно ждал от него ответ и получил.
А какой ответ? На какой вопрос? Теме. Да.
Да, а вопрос касался женщины из Челябинска по поводу газоохранной зоны. У меня родители попали именно в такую ситуацию. Вот. И этот вопрос решился, когда Владимир Владимирович сказал, да, мы решим, это недопустимо. и прямо отлегло от сердца.
Серьезно, что ли? Или вы саркастически высказываетесь?
Нет, нет, абсолютно серьезно. У меня действительно родители попали в такую ситуацию, когда построен дом на законных основаниях, на протяжении уже 7 лет вложены деньги, и приходит письмо, там, «Газпром», «Транснефть», что вносит дом за свои средства, или же, да, судебные приставы потом приезжают.
Вам не кажется, что все-таки странная ситуация, когда президент должен решать вот такие вопросы? Они, по-моему, очень мелкие для президента.
Нет, не кажется.
Вы
знаете масштаб этой проблемы? Конечно, нет. Местные власти, как правильно уже говорят, занимаются отписками. Угу. Да, или не отписки, а просто этот вопрос решается долго, тяжело и муторно. И тут появилась такая возможность, такой шанс разобраться с этим вопросом. Получилось до президента донести, правда, через Челябинск. Угу. Но, тем не менее, мы вот жители Московской области, да, получили ответ на свой вопрос.
Но, а решение это вы получите или нет? Вот, понимаете, в чем мои сомнения. То есть у меня есть ощущение, что, допустим, вопрос вот по Челябинску решится, а такие же вопросы, но в других регионах решаться не будут, потому что, а зачем, не дозвонился же человек?
Ну, знаете, наверное, будет проще все-таки... Именно в этом случае, когда президент коснулся этой темы, пусть и в Челябинске, чем мы бы, да, бились без этого ответа, да, там, по другому региону.
Вы думаете, на него можно будет ссылаться, на этот ответ? Может быть, спасибо большое. А у нас же даже коммунальщики отвечают только, когда пишешь в управление делами президента. Я серьезно, говорит Гогога. Да, это вопрос отсутствия власти у местных депутатов или отсутствия желания. Юра, вот скажите мне, пожалуйста, Каменков Юра мне пишет. Этот вопрос решится у женщины из Челябинска, а не у родителей звонящего. Вот в этом проблема прямых линий. Это не проблема прямых линий, Юрий. Это проблема самой системы, понимаете, власти, как мне кажется. Когда губернатор какой-нибудь, он начинает строить дорогу, если только президенту дозвонились, и, по сути, вот сейчас на глазах всех говорят, у нас губернатор не выполняет свои там полномочия. Да, он не исполняет свои... он не исполняет свою работу. Он плохо работает. Президент говорит, обратите внимание. Он тут же говорит, где я не исполняю? Где я плохо работаю? Ну, вот у вас дорога там. Не готова дорога. Он говорит, сейчас. 5 минут строить дорогу. Говорит, все, вопрос исчерпан. Ну, вот. А вот этой работы все время, как будто... Я не знаю, во всех так регионах или нет, и все ли так себя ведут... руководители регионов. Ну, как будто бы в некоторых регионах, и может быть их большинство, а может быть их меньшинство, не знаю, губернаторы не собираются системно работать над вот этими проблемами. То есть, да, вот если вдруг о тебе вспомнили на прямой линии, ты вот этот конкретный блок вопросов решишь, который вспомнили. А все остальное, ну, как бы и ладно. Ну, и ладно. До следующей прямой линии посижу. Понимаете? В электростале дороги в ямах, почему не позвонили, пишет Алекс? Потому что тогда должна быть бесконечная прямая линия с президентом. Бесконечная, понимаете? У нас здесь дороги нет, у нас здесь дороги нет. Вот. А мне то не нравится. И тогда президент будет решать те вопросы, которые, наверное, он решать не должен. Почему? Потому что у президента есть и другие вопросы, более важные, да? Элементарно, внешняя политика, которой занимается, весь силовой блок, да, министров подчиняется президенту. С ними нужно вопросы решать, правильно? Серьезные вопросы, вопросы безопасности страны. А получается, что президенту приходится решать вопросы, где какая дорога построена или не построена. А все остальные чем занимаются? Вопрос возникает. Вот все остальные конкретно чем занимаются? В правительстве чем занимаются? Не знаю. Чем занимаются губернаторы? Не знаю. Мэры чем занимаются? Непонятно. Непонятно. А те, кто под ними, чем занимаются? Тоже не знаем. Тоже не знаем. Вот. Воруют, пишет Дэнни. Может и воруют. Может и воруют. А может кто-то ворует, а кто-то нет. Все думают, что он сам побежит всем трубы менять, пишет Вал. Ну, это странная мысль, Вал. Получается, решают вопросы премьера Гогога. Есть такое ощущение Гогога. И это, на мой взгляд, неправильно. Вот вы как считаете, это правильно или это неправильно? На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, у президента есть блок вопросов, которые он должен решать, и отвлекать его на более мелкие проблемы просто, ну, некрасиво. И вопросов на самом деле больше возникает. Получается, он отвечает за губернаторов, он отвечает за мэров сидит. А зачем это нужно? Что делают сами губернаторы и что делают сами мэры? Вот вопрос. Пускай они отвечают за себя. Правильно? Правильно. Чем у нас же выборы есть губернаторов и мэров сейчас. Правильно? Тоже правильно. Давайте сейчас на новости прервемся, после этого продолжим. 18.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А WhatsApp есть на «Говорит Москва»? Спрашивает Виктор, написав сообщение в Telegram. «Говорит МСК-бот». Это наш Telegram. Нет, WhatsApp нет, потому что нам хватает Telegram. И если кто-то не научился еще им пользоваться, давайте я вас научу. Все очень просто. Вы вбиваете латиницей «Говорит МСК-бот». Это все в одно слово. «Говорит», так же, как вот слышится, так и пишется, МСК с буквой К, как будто бы кириллицей, то есть не Си, а именно К, и бот, все, вот, то есть говорит МСК бот, и можно уже писать тогда нам сюда, это самый удобный способ, потому что СМСки это все-таки деньги, они жрут, а через Телеграм это совсем дешево, правда, ну там какой трафик, я даже не знаю какой трафик, тем более если вы через Wi-Fi пишете, а Wi-Fi сейчас везде, например, даже в метро есть в Москве, это настоящий аккаунт, да-да-да, это наш, вы правильно подключаетесь, вы молодцы. Звенигородка, нетипичная пробка в область над трешкой, говорит Гагога, и я хочу вам сообщить, что 9 баллов в Москве. Давайте отвлечемся от нашего разговора о прямой линии, пока, давайте отвлечемся, тем более, что я вижу, что некоторые слушатели, ну, действительно... тяжелы сегодня. Ну так, тяжелы. Давайте я буду оригинальны. Вот, и тяжелы. Вот, у нас же нет премодерации, в отличие от прямой линии президента. Там-то она есть. Вот. Поэтому 9 баллов давайте о движении просто. Где вы едете, что видите, расскажете. Потому что есть ощущение, что совсем все плохо. Ну, и это не ощущение, это факт. 9 баллов пробки в Москве. Немного о движении. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей.
Да, пожалуйста,
Сергей. Привет, Алексей.
Да.
Значит, по движению. От юных ленинцев по Севастопольскому час практически двигался. Очень тяжело. Вся трешка тяжело, весь Севастопольский тяжелый.
Угу. Понял, спасибо большое. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Угу.
Целый день в руле, катаюсь по закупкам. Город тяжелый везде практически. И трешка, еще и ремонты бесконечные.
Ну и дождь еще. Да.
Да, сейчас вот стою на автозаводской ТТК, сужение до двух полос на ремонт моста. В общем, все грустно. Казалось бы, в Москве вроде сосредоточены все товары, услуги, все, но на самом деле движение это убивает весь темп жизни мегаполиса, потому что, ну, наоборот, процессы замедляются из-за этих дорог, они ускоряются.
Понял, спасибо большое. А в основном центр стоит, а так норм, пишет харьковчанин. Иван говорит, а вам понравилось выступление президента? Ну, слушайте, я так много уже их видел, этих выступлений, что я не могу ну, даже сам себе ставить так вопрос, и вам его не ставлю так, понравилось вам или не понравилось. Но оно не должно нравиться или не нравиться. Тут вопрос в том, услышали вы ответы на те вопросы, которые вы хотели услышать, во-первых, и услышали ли вы те вопросы, которые хотели. Потому что вот я видел, что экономисты не совсем довольны, что по экономике вскользь прошлись. Вот им это не понравилось. Они бы хотели, чтобы шире рассматривались эти вопросы. Тем более вот эти вопросы действительно, они такие масштабные и, наверное, равновесные президенту. Я имею в виду, это должно внимание президента занимать в какой-то степени. А когда говорят о каком-то сарайчике, где-то недостроенном, еще чем-то, я вот хочу подчеркнуть, что мне это кажется странным. Ленинский ползет от 3 километров, пишет Михаил. С Кутузовского до съезда на Рублевке час, пишет Илона. Как хорошо, что сегодня не выезжал, и президента посмотрел, и пробок избежал, пишет Сергей. МКАД стоит от Дмитровки до Ленинградки на внешнем радиусе, пишет Поздняков Юрий. От Чистых прудов до Шаболовки 20 минут, пишет Ренат. Про движение. Еду в электричке. А, все. Ну, понятно. Ну, в электричке хорошо. Я вот не успел прочитать, потому что много сообщений. О полетах на Луну ни слова, пишет Алекс. Вы ждали этого? 2 часа от Сокольников до Дорогомилова, пишет Кулибин Славка. Ну и, кстати, президент сказал о проблемах Москвы конкретно. Да, московская проблема – это реновация. И, насколько я понял... Он сказал, что никого не нужно насильно тащить в эту программу. Если люди уж не хотят, то не надо их переселять. Но, тем не менее, в общем-то, поддержал позицию московских властей, которая заключается в следующем. Все равно через 10-15 лет те дома, которые сейчас уже идут под переселение, да, рассматриваются как дома перед переселением, их все равно придется... все равно этих людей придется переселять из них. Потому что они станут аварийными. Но тогда... через 15 лет и через 10, это будет уже авральный режим, это не будет, ну, это будет не планово. А сейчас они хотят планово реализовать. Ну, вот Путин предостерег, говорит, что иногда на бумаге все, в общем, гладко получается, а на деле все по-другому. И вот ему хотелось бы, чтобы программа реализовывалась с учтенными мнениями людей, то есть учитывалось мнение. Ну, я до сих пор не могу понять многих людей, которые не хотят участвовать в реновации. Ну, ладно, это их право. Каширская «Динамо» 3 часа, пишет Андрей. Поддержал реновацию, нарушив право на частную собственность, пишет Виктор. Не совсем так, Виктор, как раз о частной собственности президент и говорил. Вот вы никогда не слушаете, видимо, то, что вам говорят, а потом делаете неправильные выводы. 7373948, телефон прямого эфира. А 12-й говорит, что сегодня шеф рассказывал утром про 11 тысяч за трафик. Я лучше полрубля потрачу на смс-ку, пишет 12-й. Ну, я не знаю, сколько у шефа на трафик выходит. У меня 500 рублей в месяц. Вот у меня такой тариф просто. 500 рублей в месяц я плачу за телефон, за все. Вот у меня там и хватает и на трафик, и на смс-ки, и на все. 500 рублей. Не знаю, зачем 11 тысяч. Ну, мне неведомо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей Евгений, да. Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Я легкий у вас сегодня буду. Ну, вернемся к прямому эфиру.
Ну, да.
Возражаете.
Так и я, в общем-то, поэтому и взял звонок. Да, мы говорим о прямом эфире президента, да.
Вот командир или руководитель, он силен, когда в его отсутствии команда работает.
Угу.
И вот мне интересно, что будет дальше после этой, как бы, вопрос. Понятно, что фильтруют и все остальное.
Угу.
Но вот внешнеэкономическая политика и что, допустим, президент достиг, он войдет потом в книги по истории, Крым присоединил, и вообще у нас почти Петр Первый.
Угу.
А вот внутренняя политика, я думаю, он разозлится после этой беседы, вопросов на губернаторов, на местную власть, которая еще, может быть, не хочет. Но, с другой стороны, губернаторов назначали, ну, и много назначенцев у нас губернаторов,
угу.
А все на месте, все стоит.
Стоит, вы говорите. Вообще, на самом деле, это наверняка достаточно чувствительная такая прямая линия для президента, особенно учитывая то, что скоро выборы, и если он все-таки решит идти. Вот я хотелось бы, наверное, триумфальных прямых линий, понимаете? Когда ты выходишь, и все говорят, спасибо огромное. Ну, так не выходит.
Вот, Алексей, вот очень спасибо за ваше мнение. Вот полностью с вами согласен.
Угу.
Наша внутренняя ситуация не выйдет.
Не выйдет. Вот не выходит как-то. Вот я не понимаю. Есть у тебя губернаторы, есть команда, да, есть люди. Есть те, кого назначили. Есть те люди, которых выбрали. Ну, или там, не знаю, кто-то считает, что выборы нечестные. Ну, не знаю. Я думаю, что людей можно общественным мнением в какой-то степени манипулируя, готовя общественное мнение, можно их подготовить к тому, чтобы за правильного человека голосовать. Суть не в этом. Вот есть губернаторы, и ты выходишь на прямую линию, и, ну, не хочется, наверное, вот я бы на месте президента, я вот сейчас вот предполагаю, я сижу, и я, наверное, не хотел бы отвечать на вопросы про какие-то недостроенные дороги, вот, понимаете? То есть какие-то странные дороги, ведущие в тупик, в лес куда-то они ведут, вот, понимаете? Какая-то дорога где-то не... Ну, зачем? Вот зачем? Почему это нельзя решить без меня? Вот у меня возник такой вопрос. Я всегда думал, вот почему они это не решают без меня? В чем проблема? Что им недостаточно полномочий, им недостаточно денег. Чего они не хотят решать? Почему это не происходит? Меня бы это злило, и особенно меня бы это раздражало, учитывая то, что скоро выборы. Вот это особенно меня бы раздражало. Мне бы... С другой стороны, конечно, я выступил бы, допустим, я представляю себя на месте президента, я бы выступил в роль такого благодетеля, до которого ты дозвонился, и тут же все решается. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что твой вопрос частный решился, да? А с другой стороны, плохо, потому что не работают местные власти. Или не в должной мере работают. Не так хорошо, как бы хотелось, они работают. Вот. И это нехорошо, потому что, а кто, собственно, формирует команду? Понятно, кто. Президент формирует команду. Ну, правильно? Ну, правильно. Ну, правильно. Вот. И, соответственно, претензия это к президенту уже идет. И все такие сразу, ну, что, вот, а нам вот здесь, а вот здесь, а вот здесь у меня вот забор покосился, а у меня вот здесь вот это. Но, с другой стороны, я опять же понимаю, что вопросы на прямую линию с президентом, они тщательно готовятся, правильно? На основании чего? Есть, допустим, 100, 1000, там, миллион, условно, вопросов на определенную тематику. И отбирается вопрос, который вот соответствует этому блоку вопросов сразу. То есть вот 1000 вопросов там по реновации. И, естественно, будет один вопрос по реновации. Почему выбираются именно эти, вот, касающиеся какой-то дороги недостроенной, не знаю. Может быть, чтобы на примере конкретного губернатора другие губернаторы шевелились. Будут ли они шевелиться? Большой вопрос. Потому что эти вопросы возникают из раза в раз. То есть из прямой линии в прямую линию кочуют вот эти вопросы. И каждый раз решается все только, когда президент скажет. Ну вот как это так? Ну это нехорошо, правильно? Президент отвечает за внешнюю политику, пишет Сергей. Где Медведев? Это прямая линия с президентом. Это прямая линия с президентом. Это не прямая линия с премьер-министром. Надо чаще проводить региональные выборы. Перед выборами хоть что-то делают в регионах, говорит Юрий Конь. Юрий, а нужны ли прямые линии с губернаторами и с мэрами? Вот вопрос. Почему? Мне кажется, они необходимы. Потому что тогда часть вопросов бы снималась, по крайней мере, к президенту. И отвечали бы уже на уровне каком-то, ну, должном уровне. На региональном уровне, на региональные вопросы отвечали бы уже. И было бы больше времени и возможности, да, задать вопросы какие-то, которые касаются конкретно президента. Конкретно в его сферу деятельности входят. А не только вот местного значения вопросы ему задавать. Ну, было бы правильно. Хотя, конечно, все вопросы были. В регионах не отвечают, а посылают, пишет Валерий. Так надо же прямую линию делать, понимаете? Если прямая линия, то тогда послать уже не получится. Когда тебя снимает камера, как ты можешь послать человека? На камеру послать человека? Ты долго так не проработаешь, правильно? А Меркушкин послал. Ну, послал, а потом, как это, что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе. Кстати, что там с Меркушкиным? Как у него дела? Вот я вам задаю вопрос, как у него там дела? А выборы это другое. Юрий, это сейчас не отвлекайте, мы сейчас о прямой линии. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Юрий, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да.
Вот вы знаете, один из писавших указал, что президент должен заниматься внешней политикой. И, честно говоря, стыдно слушать
так вопросы. Так и внутренне, понятно.
Вот, а что там, у нас дорога, у нас там газопровод и все остальное. Ну, это напрямую говорит вот на всю страну. Президент сидит и говорит, ребята, я создал такую систему, что я могу только ваши вопросы решить. Хотя, ну, по сути, он вот не должен заниматься этими делами. Он должен приходить к Дмитрию Анатольевичу, да, и спрашивать, или призывать его, и спрашивать, ну, как у нас дела, вот, и он должен докладывать, все хорошо. Вот, честно говоря, будет хорошо, когда на прямой линии будут спрашивать вопросы, а вот что у нас там по внешней политике?
Ну, спрашивали сегодня, вот по Украине спрашивали, вот немного про Трампа поговорили, про Америку.
Это часть вопросов, а вот будет хорошо, когда вопросов по внутренней повестке будет 1-2, а все остальные будут реально вот по зоне ответственности президента, ну, по его основной линии.
Я понял вас, но с другой стороны, опять же, вы понимаете, вот еще раз, да, мы должны это подчеркнуть, вопросы на прямую линию тщательно выбираются, правильно? То есть тщательно выбираются. Есть модераторы, есть люди, которые, там, наверное, в администрации президента, они думают, какие вопросы взять. И значит, они хотят, чтобы президент ответил на эти вопросы. Понимаете? То есть они хотят, чтобы президент ответил на вопросы, которые касаются, где какой там газопровод, не газопровод, где дорога, не дорога, где построили дом, не построили, где какая-то куча мусора лежит или не лежит. То есть они, видимо, хотят. Но какая цель у этого? Какая цель? То есть двоякое, может быть, складывается ощущение. С одной стороны, президент держит руку на пульсе по всем вопросам. Это первое впечатление. И второе впечатление. Президент вынужден держать руку на пульсе по всем вопросам, потому что местные ничего не делают. То есть вот такое. И нам, в общем, как думать-то? Вот у меня возникает вопрос. Нам как думать? А что еще? Не они хотят, а президент хочет, пишет Алексус. Может быть, не знаю, не могу сказать. Не думаю, что президент сам формирует свою прямую линию, потому что у него очень плотный график. Я не думаю, что он сидит и говорит, я хочу услышать вот такой вопрос, я хочу услышать вот такой вопрос. Вряд ли, вряд ли. Неужели президент не знает, какие будут вопросы? Туманов, вот смотрите, мы же каждый день... С вами разговариваем о новостях, правильно? О чем-то новом. И что-то мы обсуждаем вновь и вновь. Естественно, президент знает, какие вопросы будут, потому что он знает болевые точки в стране, и вы их знаете. То есть даже каждый из вас примерно мог понять блок вопросов, да, и вот эти все там массу вопросов, которые будут задаваться, и тематику примерную. Ну, понятно было абсолютно, что будет вопрос по реновации. Понятно было, что будет вопрос по Украине. Понятно было, что вопрос будет какой-то по Соединенным Штатам Америки. Все это ясно. Вот. Понятно. Ну, было удивительно, что вот мальчик спрашивал, наверное, для меня вот по поводу митинга. С другой стороны, понятно было, что будут вопросы про митинги, несанкционированные в Москве. А как без этого вопроса? Естественно, он есть. Крутицкая набережная в сторону Новоспасского моста стоит намертво. Это просто Дмитрий пишет по движению. Заказали заводы в Японии, мусоперерабатывающие. Возможно, эти мусорные свалки как раз были рекламой этим заводом, пишет Каменков Юра. Не знаю. Про низкие зарплаты — это классика. Да, про низкие зарплаты спросили. И президент говорит, наша задача, чтобы не было, там, побороться с нищетой, он говорит, да, чтобы не было нищеты, надо повысить зарплаты и так далее. Все мы это тоже, в общем-то, понимали. Символично, что мальчик спрашивал про митинги. Да, и я думаю, что это неспроста. Да, я думаю, что это неспроста. Именно мальчик спрашивает про митинги. Именно мальчик. То есть это должно дать понимание чего? Молодежь может обратиться к даже к президенту с теми вопросами, которые им интересны, если даже это вопросы политики. Я, в общем, как вам сказать, к этой молодежи, да, отношусь позитивно, почему-то, что я сам себя помню в этом возрасте и понимаю, что мне и хотелось там какие-то, как взрослее быть и головой, и внешне, наверное, тоже. Но, с другой стороны, это, конечно, все выглядит крайне мило. И даже, как говорят в интернете, мимимишно. Когда ребенок задает вопрос о политике и говорит, я эту жизнь пожил, я знаю. И, естественно, все взрослые так смотрят и умиляются ему. Ой, ну какой молодец, вот так. Какой молодец. Не знаю, зачем это. Мне Украина не важна, мне украинцы дороги, мне не Россия дорога, но дорог каждый россиянин. Нет, пишет Алексей. Не знаю, Алексей, это ваше мнение, я как его могу комментировать. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Алексей. Меня зовут Валентина Слуганская.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Путин так, мне кажется, много уделил внимания этому с Украиной, который...
Медведчук?
Да.
Не могу сказать вам, честно, вот не могу сказать. Но там было удивительно. По форме и по мысли. То есть Медведчук, он, ну, президент об этом рассказывает, он вроде как, ну, так и есть, видимо, да, он потомок, ну, там, он УПА, ну, вы понимаете, да, там, его корни оттуда. Вот. И он такой националист украинский. Я так и не понял, со знаком минус или со знаком плюс. Но, тем не менее, Медведчук готов к взаимодействию с Россией, и вот он говорит, что надо бы с Россией взаимодействовать, потому что глупо было бы отказываться от нашего общего наследия, в том числе там промышленного, экономического, которое нам досталось. И, мол, можно с такими людьми работать, и много таких людей на Украине. Не знаю, почему выбран именно Медведчук, не понимаю. То есть, как это сработает на его рейтинг внутри там, ну, понятно, да, это сразу косые взгляды и там ненависть, потому что мы знаем, что сейчас на Украине. С другой стороны, это ответ на вопрос человека, который говорит, почему российские СМИ одной краской мажут всех украинцев. Кстати, это абсолютно неправда, не знаю, вот, по-моему, президент этого не сказал, это абсолютно неправда. Российские СМИ и, так скажем, да, пропаганда российская, она, в общем, существует, что греха таить. И в этом нет ничего плохого, потому что у любого государства должна быть пропаганда, и она есть, если это государство. Вот. В чем ее заключается суть, да? Мы за украинцев, и мы понимаем, что мы считаем, что подавляющее большинство украинцев, они вменяемые, замечательные люди, с которыми будем взаимодействовать в каком-то, может быть, не ближайшем, но, тем не менее, будущем, вот, и они на самом деле хотят с нами в дружбе жить и в мире, вот, но есть украинские власти, которые вот сейчас проводят антироссийскую риторику, такую антирусскую политику и мешают нашему воссоединению. Вот такая концепция сейчас для аналитиков СМИ российских, да, вот российских аналитиков, она вот им присуща. Вот чаще такая концепция используется, насколько я знаю. Поэтому странный вопрос от украинца прозвучал. Может быть, он такой, потому что он смотрит много украинские телеканалы и меньше смотрит наши, потому что они там запрещены, ну, вы знаете, да, они... Есть только тарелку смотреть или через интернет как-то находить. Может быть, поэтому. То есть, если посмотреть на то, как работают в России пропагандисты, давайте их назовем так, у них концепция такая. Значит, есть украинский народ, мы его очень любим, но есть украинская власть, которая не в ту сторону ведет украинский народ. То есть как раз у нас общей краской какой-то, да, черной краской, в общем, не мажут людей. Почему Медведчук? Вот сам, знаете, задавался этим вопросом, не могу понять, почему именно он. На прямую линию, надо прямую линию устраивать, чтобы перед президентом сидели губернаторы, и если вопрос по их области, то спрос бы был на месте и карта в прямом эфире, пишет Александр. Ну, там смешно же было, как раз он обратился к Владимирову, вот по Ставрополью, да, он говорит, где деньги? Где деньги? Вот что, давайте разбирайтесь. Вот. И тут же пошли новости, что Владимиров в этот же момент подал в отставку, но потом это опровергли. Хотелось бы у него узнать про визовый режим. Будет ответочка или нет, говорит харьковчанин. Я предполагаю, харьковчанин, что пока повестка в этом плане не сформирована. Первое, что можно сказать, наш МИД сначала высказался, что будет зеркалить, если будет вводиться визовый режим, да, с Россией. Вы это имеете в виду, да? С Россией, Украиной. Будем зеркалить, а потом сказали, ну, ребята, мы еще подумаем, пока еще вот ответа нет. Я думаю, что просто ответа на этот вопрос нет. Пока не введены, пока не введен визовый режим по отношению к России со стороны Украины. Ох, как сложно все сегодня. Давайте прервемся на рубрику «Кардайджес», потом будут новости и вернемся. И, может быть, у нас будет Александр Капков с Балашихи.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, июнь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Очень плохое движение в городе, 9 баллов на данный момент, и центр ужасный, абсолютная катастрофа, и Садовая, и внутри Садового, все крайне-крайне печальное, и по МКАД, я смотрю, тоже очень много проблем, да и трешка не радует, все плохо, все плохо. Под Москвой признали пьяным 6-летнего ребенка, которого насмерть сбила машина, пишет Максимус. Да, видел эту новость. Как же везде все стоит, что ужас, что случилось с городом, пишет Борис Байкер. Варшавское шоссе, как всегда, намертво, пишет Мазаев. И давай про погоду, пишет Павел. Да, погода не радует, не то чтобы летняя. Капков до полуночи будет ехать в пробке, стоять в Балашиху, не дождемся его отчета, пишет Андрей. Зря вы так думаете, потому что Александр Капков уже добрался до Балашихи, насколько мне известно. Саш, привет.
Привет, Леш. Всем добрый вечер. Добрался уже час как, ну, потому что не нужно выезжать, конечно, на машине, а использовать другие методы транспортировки. Это, конечно, эффективнее и быстрее. Вот как раз сейчас у самого крайнего дома по улице Речная, который вот буквально соседствует забор с этим огромным полигоном Кучина, который здесь существует уже десятки лет. Кстати говоря, добавлю, что не только полигоном единым тут радуются, не только полигону одному радуются жители, здесь еще есть и красочный, не знаю, лакокрасочный он или просто красочный завод «Палитра». Рядом стоит завод керамический, как мне рассказали здесь жители. На самом деле очень интересно было послушать все те истории, которые здесь приготовили жители для журналистов, потому что ситуация интересная. Новые дома, построенные рядом с одним из самых крупных, насколько я понял, со слов губернатора Воробьева, полигоном здесь, в Подмосковье. Он уже был здесь, я не успел его застать, конечно, он добрался быстрее на своем транспорте, чем я на электричке, уже уехал отсюда, но он был, пообщался и сказал следующее, напомню, у нас уже это в эфире было, что полигон смогут закрыть не раньше 2019 года, когда будет построен современный мусороперерабатывающий завод в Орехово-Зуево, еще раз в 2019 году. И также он, кстати говоря, добавил, что, конечно же, все вот эти свалки ПБО по всему Подмосковью сейчас закрываются, их было вообще в Подмосковье, я так полагаю, около 40, 21 из них закрыли. Это я вот буквально по инстаграму Воробьева сейчас проверял данные. И в этом году закроются еще 3, но Купчино, как вы поняли, не из них. А именно к нему здесь главные претензии у тех, кто живет. Говорят, что невозможно здесь жить. И мне еще повезло сегодня то, что я приехал и не учуял никакого запаха, не увидел никакого дыма. То есть вот я приехал и говорю, ну как-то вроде нормально, более-менее
движок. Саш, а вот этот полигон, он в плане должен был до 21 года закрываться, ты вот сейчас говоришь, что не ранее 19-го, и, в общем-то, во время прямой линии с президентом жители-то жаловались на то, что свалка практически вплотную приблизилась к жилым домам. А она будет до 19-го года приближаться, то есть, или ее как-то заморозят, не будут туда ничего привозить?
Ну, вы знаете, я не могу судить о том, насколько она расширялась там, до последних нескольких лет. Я могу вам рассказать вот одну историю, которую мне поведала одна из жительниц. Uh-huh. Они переехали сюда полтора года назад. Они покупали квартиру здесь за наличные деньги. Около 4 лет назад на этапе строительства. То есть, ну, это, сами понимаете, самое выгодное время для покупки. И что им говорил застройщик на тот момент? Он говорил, что этот полигон закрыт. То, что он уже не действует. И многие, конечно же, этому верили, надеясь, что пока дома достроят, пока они их отремонтируют, ну, в смысле ремонта квартиры, и они туда заедут, то полигон уже не будет работать. Как мы видим, это было лукавство, если не сказать вранье со стороны застройщика, полигон действующий. Многие жители также отмечали, говорили, что было непонятно, то ли он работает, то ли он не работает. Бывали времена, когда туда никто не ссывался, бывали времена, когда грузовики с мусором ездили постоянно и часто. Поэтому вот эти вот все непонимания со стороны людей, конечно же, и подталкивали их, и, конечно же, цена. Конечно же, цена. Я пока еще, кстати говоря, не узнал, сколько вот здесь стоит квартира. И, конечно же, цена – это вот те факторы, которые влияли на то, чтобы покупать здесь квартиру. Это был главный вопрос. Я задавал его и говорил, спрашивал, вы когда заезжали сюда? Вы же видели, что здесь рядом находится полигон. Ну и вот те доводы, которые я вам уже сейчас рассказал, о том, что им было непонятно, закроется, не закроется, действующий он или не действующий. Ну вот как-то...
Ну вот, да, еще один вопрос. Просто после того, как к президенту обратился человек, он сказал, должен выехать губернатор. Мы поняли, что губернатор приехал, я имею в виду Воробьева, посмотрел, и вот он уехал раньше, чем ты, Саш, приехал. А это что-то вселило некую уверенность в жителей, или они со скепсисом подходят к тому, что происходит сейчас?
Нет, я не могу сказать, что прям вот все сейчас уверены, все наоборот как бы понимают, что ничего не сделать до 2019 года точно, их проблема не решится, хоть они и бьются над ее решением уже долгое время. Единственное, конечно, они получили какое-то новое утверждение, свежее, о том, что их полигон скоро здесь будет закрыт, законсервирован, но мы тоже должны понимать, что такие вещи это не разровняют здесь сейчас, не высадят в березки, да, а когда полигоны консервируются, это значит, что вот эта вот гора мусора остается, просто она не пополняется, не расширяется, и, как сказать, начинает уходить в землю вместе с культурным слоем. И все. То есть здесь как бы люди это понимают, и как бы, ну, единственная у них надежда, да, действительно, что он прекратит свое существование и прекратит, не знаю, там, что-то гореть или пахнуть, или еще что-то. Никакой уверенности в том, что вот все, завтра будет хорошо, конечно, у людей нет. Наоборот, все-таки они немножко так со скепсисом настроены, то, что никто не сможет их решить проблему. Единственное... Я еще хочу напомнить то, что было практически сразу же, по-моему, даже во время прямой линии сообщения от Следственного комитета, то, что здесь было выдано разрешение на строительство с нарушениями. Незаконно было получено разрешение на строительство. Ну, естественно, для всех жителей это, конечно же, новость, никто об этом не знал.
То есть они боятся теперь, что их могут и выселить оттуда, в принципе?
Ну, мы с вами не можем утверждать наверняка, да, но совершенно точно понимаем, что, конечно же, здесь никого не выселят, потому что те люди, которые купили здесь квартиру, не виноваты в том, что, может быть, как-то неблагородно повел себя застройщик и все остальное. Конечно же, выселять вот самые крайние, вот здесь вот 10 домов, по 22 этажа каждый, в каждом ужасно. по 3 этажа. Представляете, сколько здесь людей живет?
Подъезда, наверное, по 3 подъезда,
по 22 этажа, никто, естественно, их выселять и переселять, и сносить из дома уже не будет.
Понял, Александр Капков, наш корреспондент, сам он находится в Балашихе, рассказал о том, как жители встречали губернатора Воробьева после того, как один из жителей обратился к президенту. Саш, спасибо большое.
Да, счастливо.
Ну, вы сами слышали ситуацию, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Есть, знаете, концептуально хочу обсудить один вопрос с вами по поводу прямой линии с президентом. Появилась мысль. А, собственно, мысль-то простая. Вот смотрите, есть прямые линии с президентом, да? Это такой вот вид, ну, что-то похожее, да, на демократию. Это, видимо, демократический какой-то такой институт, можно его назвать институтом? Вот прямые линии с президентом, общение с народом. С одной стороны, мы понимаем, что в этом есть какие-то плюсы. Допустим, губернаторы вдруг узнают нечаянно, что у них есть какая-то свалка, и людям нужно говорить, когда эту свалку уберут, и не игнорировать их чаяние, да, а объяснять им, то есть вот к 19-му году, мы обещаем. Там. То есть на людей надо обращать внимание, или там где-то дорога не построена. Это с одной стороны. А с другой стороны, следующая вещь происходит, да? Президент, отвечая на все эти вопросы, выполняет работу, и мы это уже отметили, тех людей, которые должны на местах работать, то есть губернаторов, мэров и так далее. И вот эта демократия, да, демократия при помощи прямых линий президента, она до определенной степени, как мне кажется, разрушает вот эту так любимую нашим народом сакральность власти. Когда президент вдруг говорит с людьми, отвечает на их вопросы, и должны эти вопросы сниматься. А у меня создается другое впечатление, что эти вопросы только начинают множиться. Условно говоря, на прямой линии с президентом было задано, я сейчас условно говорю, 1000 вопросов. Но ответы на 1000 вопросов породило 10 тысяч новых вопросов. И я это чувствую, почему? Потому что я же с вами говорю, и вот кто-то что-то не понял, кто-то что-то услышал, кто-то что-то, кого-то не устроил ответ. И вот эта вот критическая масса, она только множится, этих вопросов. То есть их еще больше становится. Концептуально подойдем к этому вопросу. У нас вот был период советский. Ну, в России у нас был советский период, да? Советский Союз. И тогда, в общем, никто, как известно, или как нам говорят, как мы слышали, особо не совещался ни с кем. И если надо было кого-то куда-то переселить, то просто переселяли, и все. Вот списочек, и пожалуйста. Вот переселили, вот что касается реновации. Вот теперь твой дом. Вот примерно так говорили. Бывало, даже переселяли целые народы. Вот. И все это, в общем, делалось как? Без лишних каких-то обсуждений, да без обсуждений вообще с этими людьми, зачем с ними что-то обсуждать, принималось решение, и потом это решение реализовывалось. Есть у меня ощущение, что наши люди хотят демократии, но не умеют ей пользоваться. Вот есть у меня такое ощущение, когда я смотрю на прямую линию, да и не только. Есть у меня такое ощущение, что да, нам известно слово демократия, но мы понимаем его как-то по-другому. А мы понимаем его в стилистике, ее, точнее, демократию, в стилистике какой-то, знаете, царской России, когда челобитные царю писали. Вот и все вопросы, которые адресованы президенту, они меня наводят на эту мысль. Вот эти Безруков, который вдруг спрашивает про артистов, будут их прижимать или не будут прижимать. Потом люди, которые спрашивают, а когда у нас построят там дорогу, еще что-то. Это все похоже на челобитные, по-моему, нет? По-моему, люди не до конца, в общем-то, понимают, что есть местные власти, некоторые вот люди. Они не понимают, где что можно требовать. И они вообще уверены в том, что все решается именно вот только обращением к президенту. И, в общем-то, прямая линия в какой-то степени это, наверное, даже доказывает, что все решается только обращением напрямую к президенту. Может, не надо это все? Вот я вот подумал, может, не нужны все эти прямые линии? Может, не нужно вот общаться вот так напрямую с людьми. Зачем это все? Вот зачем это все? Я, честно говоря, вот и в мэрии этот вопрос задавал по реновации. Я вот высокопоставленным очень людям, серьезным, я спросил их, а зачем вы вообще решили вот так вот демократически с кем-то что-то обсуждать? К чему это все? Зачем? Сформировали список, сказали, кто куда переедет, переселили людей, и все, и вопрос закрыт. Ну, в СМИ доказали, что это хорошо. Зачем такая сложная система? Зачем демократия? Вот она вообще нужна? Вот у меня возникает один вопрос. У меня есть ощущение, что демократия и вот эта совещательность постоянная, какая-то стилистика референдума, она только топит и тормозит все дела в стране. А мы сейчас находимся не в том времени и месте, я имею в виду наша страна, да, не на том месте, не на тех позициях и не в том временном промежутке, чтобы уж очень сильно долго совещаться по каким-то вопросам, которые требуют молниеносного решения. Вот у вас нет такого ощущения, что вот слишком много демократии? Серьезно, слишком много разговоров, слишком много совещаний с людьми. Вот у меня есть такое ощущение. Я бы, наверное, ратовал за то, чтобы меньше говорили с людьми. Вот серьезно сейчас, я не шучу абсолютно, я вот предлагаю такую концепцию, что вы скажете? Вот, потому что у меня есть ощущение, что сейчас вот только говорят с людьми, и вот всех выслушивают, а у всех и позиции разные, как оказывается. И прийти к какому-то решению, которое всех бы устроило, все равно не получится. 103-4-21-35, давайте проголосуем. Это очень странно, мы будем голосовать, я спрашиваю ваше мнение о том, нужно ли учитывать ваше мнение. 134-27-35. Да, нужно вот в такой стилистике, нужно с людьми общаться, нужно проводить референдумы, нужно площадки какие-то, типа там «Активный гражданин» вот в Москве есть, да, где можно людям высказаться. Их нужно больше, люди должны свое мнение высказывать, свои пожелания высказывать. 134-21-35. Да, это необходимо, такова демократия. Это нужно, это удобно. Только так страна будет правильно функционировать, если будет общение с людьми напрямую. 134-21-35. Это правильно. 134-21-36. Опыт исторический нашей страны показывает, что надо поменьше говорить с людьми и просто конкретно делать и ставить перед фактом. Это 134-21-36. Надо ставить перед фактом. Вы переезжаете вот сюда, бах! Нас не волнует, нравится вам это или не нравится. Мы вас не спрашиваем по этому поводу. Вы переезжаете сюда. 134-21-36. Это я сейчас на примере реновации. Поменьше демократии, поменьше совещательности, поменьше прямых линий. Конкретика абсолютная. Ставим перед фактом, а мы уже с этим фактом будем там мириться, не мириться, это другое дело. 134-21-36. Меньше совещаться с людьми, меньше разговаривать. 134-21-36. Давайте попробуем вот проголосовать. Мне интересно ваше мнение в этом плане. Так если они не говорят, то они воруют, пока мы их отвлекаем разговорами, они меньше тратят время на воровство. Не понимаю, Валентина, это смешно, наверное, но давайте конкретно. Какой именно нашей страны, СССР или России? Не одно и то же? Нет, не одно и то же, Алексей, это разные страны. Времена не те, поставишь перед фактом, и завтра... Зал по Белому дому. Неправда, Алекс, есть армия, есть Росгвардия, есть полиция. Страна у нас сейчас не как в начале 90-х. Вы сами прекрасно это понимаете. Просто мы используем те модели, которые придуманы Западом. Но нравится ли нам это? Нам это вообще нужно? Вам это вообще нужно, чтобы с вами разговаривали? 7373-948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Алексей, вот... Как вы говорите, это же, допустим, как бы народ для чиновников, понимаете?
Не понимаю, еще раз, прервалось просто.
Ну как, ну вот смотрите, вы говорите, смягчить это, убрать, то, допустим, не советуются народу, пусть чиновники работают как хотят, а принуждают народ, лишая его, как бы, ну, права какого-то, ущемляя его, понимаете?
Ну вот смотрите, в Советском Союзе, говорят, так и было, но... Говорят, в Советском Союзе так и было. Подождите, я вас не прерываю. Я не сброшу ничего. Вот в Советском Союзе, говорят, так и было. При этом Советский Союз добивался колоссальных результатов за короткий промежуток времени. Нам не это сейчас нужно?
Лёш, ну там не так было, понимаете?
Не так?
Там,
а как было?
Нет, ну мне уже 70 лет. Да это понимаете, в чем дело? Там были выборы. Ты мог прийти, понимаешь, там было пронизано, понимаете, вот вся вертикаль, она была пронизана вот этой партийной структурой. То есть, если ты пришел, допустим, ты куда-то пожаловался, да, мгновенно принимались решения, мгновенно, понимаете, на любом уровне, допустим, да, вот в газете, если, допустим, было что-то пропечатано, какой-то негатив, мгновенно принимались решения. То есть там вот эта чувствительность системы к обратной связи, она была очень сильная.
Сильная была, наверное. Да, понял.
А сейчас вот вы говорите, да, вот пресса, допустим, да, ничего же, это ноль, понимаете, даже вот ты ему, как говорится, в глаза, а он тебе будет говорить, божья роса, понимаете, чиновник, вот. Вот даже взять вот этот Севастополь, понимаете, но это хуже фашистов оказались, они, понимаете.
Кстати, история, вот эта история, она получила развитие, вы говорите про квартиры, которые ветеранам выдали, абсолютно скотские.
Да, по 90 лет уже, по 90 их осталось, единицы, понимаете. Чиновники, понимаете, которые с таким подходом, да, вот, я не знаю, но это надо...
Хочу уточнить, потому что это чувствительная очень проблема. После прямой линии стало понятно, что нормальное жилье дадут ветеранам. Но опять же, понимаете, до прямой линии надо было это довести.
Этом, что им нормальное жилье дадут, я не об этом говорю, это понятно, что им дадут, да, что по справедливости. О том, что у нас вот система управления пронизана такими людьми, понимаете, там, да, вор оказывается, тот, который вот воров содержит это в зонах, да, сам вор оказался. И чиновник, который стреляет воры, то есть все коррупция, правильно, настолько прогнившее все, понимаете? Один у нас Путин белый, понимаете?
Вот я не знаю, о чем вы говорите. Понимаете, когда мальчик задавал вопрос, спасибо большое, про коррупцию, президент сказал, что коррупцией вопрос стоит остро, но он не самый острый в стране. Я вот этот ответ услышал. Он говорит, да, есть такой вопрос, но он уже давно, вот смотрите, по поводу коррумпированных чиновников, проблема эта известна, считаю, что она является острой, хотя анализ перечня вопросов, обратите внимание, анализ, который сейчас поступает, показывает, что по сравнению с прошлыми мероприятиями подобного рода эта тема не находится в числе первых. Тем не менее, я считаю, что это очень важный вопрос, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, а дело в том, чтобы ни одно правонарушение не оставалось без внимания государства, без наказания. Вот что самое главное, сказал президент. То есть, оказывается, если исходить из анализа тех вопросов, которые поступали, в том числе и на прямую линию с президентом, вопрос коррупции далеко не самый главный в стране. То есть, вы его ставите во главу угла и говорите, вот коррупция, в этом проблема. И, в общем, мы тоже так привыкли думать. Я вам честно скажу. Но, исходя из тех вопросов, которые идут на прямую линию, президент говорит, ребята, а коррупция уже не самый главный вопрос. А что тогда самый главный вопрос? Я, в общем, для меня это загадка. Зато народ более-менее не злой. А если не спрашивать, так и до Майдана недалеко. Оно нам надо, пишет Павел Кузяков. А вот, Павел, смотрите, например, Советский Союз поздний, да, перестройка, гласность. Тот момент, когда у людей что-то начали спрашивать и дали им говорить. Именно в этот момент и получился наш Майдан, да? Вы же понимаете, именно тогда все и развалилось, когда людям дали говорить. Вот. А в Советском Союзе говорят, что можно было обратиться, и тут же была молниеносная реакция, и были выборы. Ну, какие в Советском Союзе были выборы, мы знаем, там, за одного кандидата, когда можно было голосовать, да, или то, что была однопартийная система, это возможность выбора была или нет. Так, может быть, нам и двигаться тогда в сторону Советского Союза? Я вот что вопрос-то вам задаю. Может быть, жестче вертикаль, а? Может быть, жестче вертикаль, может быть, меньше разговоров, вот, и конкретика абсолютно. Ну ладно, 66%, тем не менее, стоят на позиции охранительной и говорят, что вообще-то нам нравится, когда с нами разговаривает власть, и правильно, надо, чтобы с нами разговаривали, и наше мнение учитывалось. 34% говорят, да не надо учитывать ничьё мнение, и не надо ни с кем разговаривать, потому что это порождает большую часть дополнительные вопросы, их только больше становится, считает 34%. Хорошо, концепция моя не оправдалась. Да? Вам больше нравятся демократические инструменты, ну тогда давайте не жаловаться, потому что когда есть демократия, и нужно учитывать мнение многих людей, многих, да, и вообще спрашивать их о чем-то, это, естественно, тормозит все процессы. Это, естественно, медленнее все можно, в такой ситуации все медленнее можно реализовать. Вот даже обратите внимание, если посмотреть на Евросоюз или посмотреть на Соединенные Штаты Америки и посмотреть на Россию, что касается внешней политики, Россия быстрее принимает решения. Быстрее принимает решения внешнеполитические, чем тот же самый Евросоюз. Почему? Потому что в Евросоюзе они вынуждены, потому что это содружество, да, такое государство, много государств, они вынуждены принимать решения и согласовывать их между собой. А это достаточно долгий процесс. Ну, демократия, понимаете, согласовывать. Мы в этом плане ни с кем не должны ничего согласовывать, потому что мы одни, сами по себе. Да? И мы можем быстро принимать решения. То есть мы тактически быстрее. Ну, то есть у нас мы можем по тактике обыгрывать Евросоюз, допустим. Вот, стратегически, может быть, они мудрее. Но тактически мы быстрее. Вот что нам сегодня нужно, стратегия или тактика, в конце концов? Вот я задаюсь вопросом. Работать власти надо честно и для народа. Вот и решение, пишет Борис Байкер. Ну, отличное решение. Ну, вот сейчас митинги, значит, там люди протестуют. Трамп им не нравится. Принесли ему билет, ну, такой вот, в Москву. В один конец билет, в один конец билет в Москву ему. Ну, что вот. Я вообще обратил внимание, вот даже та же самая площадь Тяньаньмэнь. Вот вы обратите внимание, Китай, да? Было два варианта, как я понимаю, да, с этой площади начать какие-то такие процессы, как в Советском Союзе начались, когда он развалился. Или второй вариант, как они поступили, разогнать всех и все, сказать, знаете что, идите-ка вы, ребятки, чуть-чуть пострелять, чуть-чуть подавить кого-то, нет? Ну нет, вы хотите демократии. Ну, а я везде предлагаю, говорю, к черту, говорю, демократию, давайте железной рукой править вот это вот все. Не нравится вам? Нет? Ну ладно, в движении тогда.
В движении.
Черт побери. Демократы все. 9 баллов пробки в Москве на данный момент. Вот, а была бы, был бы тоталитарный режим у нас, мы бы просто вас взяли бы и запретили бы вам машины, и все, и не было бы 9-бальных пробок в Москве. Просто взяли бы и запретили машины, а? Приятно было бы, правда? Чего ты говоришь? Мы? Да, мы. Я же предлагаю тоталитарную модель. Да, Стас говорит, что мы. Да, мы. Я же предлагаю тоталитарную. Когда-нибудь, может быть, мы придем уже к этому. К расстрелам, массовым репрессиям. На площадях это все делать. 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Михайлов.
Да.
Да. Еду я сейчас вот от шоссе энтузиастов в сторону Щербинки. Мне показывают 1.5 часа. Ну, по пути какая-то очень сильно красная полоса. Вот, по внутренней полосе МКАД. Я по поводу, можно тему сказать?
А уже не, уже не успеваем просто, потому что нам нужно...
практически нет, на мой взгляд. Что я вот,
коррупции
блин,
нет?
Ну, это почти нет. Вот, по сравнению с тем, что было когда-то, вот нет ее.
Вы говорите нет. Я тоже редко сталкиваюсь с такими какими-то вещами, но, может быть, кто-то сталкивается чаще. Может быть, в бизнесе. Да? Мы бизнеса с вами не имеем. Сейчас новости, после этого продолжим. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Сашок говорит «Добрый вечер». Да, добрый вечер тем, кто только что присоединился. И 8 баллов в Москве, а было 9, значит, стало лучше. С чем я вас и поздравляю, хотя ситуация по-прежнему на дорогах Москвы напряженная, тяжелая, неприятная. А всем хочется домой, я уже прекрасно понимаю. И что у нас из сообщений? Коррупция – это не взятка гаишнику. Коррупция – это когда друзей на посты ставят, когда чиновников покупают должностями. Юрий, я понимаю, о чем вы говорите, и могу вам коротко ответить. И то, и другое коррупция. И то, и другое коррупция. Масштабы коррупции разные, а это и то, и другое, это коррупция. Более того, есть настолько широко трактуется понятие коррупции в нашей стране, что даже если к тебе пришел человек, а ты чиновник, а ты с ним какие-то вот такие дружеские у тебя отношения начались, ну, такие товарищеские какие-то, ты говоришь, да, конечно, поможем. Да, конечно, поможем. И помогаешь ему с решением какого-то вопроса, не обязательно, там, приступая закон, в классическом понимании, то ты все равно коррупционер. То есть, на самом деле, коррупция – это очень широкое понимание, вот, понятие. Я это откуда знаю? Да у меня мама, в общем, чиновник. Но, естественно, такого муниципального уровня и далеко-далеко от Москвы, там, где денег никогда не было и не будет. Вот. Но, тем не менее, в этом плане их очень жестко ограничивают и очень жестко им объясняют, где есть коррупция, где нет. То есть, вот как-то ты к тебе пришел человек, а ты как-то его слишком радужно встретил. Вот как-то улыбаешься ему чрезмерно. Есть ощущение, что ты уже в какой-то связи стоишь с этим человеком. Возникают вопросы тут же, понимаете? Вот такие вещи. Коррупция – штука сложная. И, конечно же, взятки гаишникам – это тоже коррупция, безусловно. Кумовство всяческое – это тоже коррупция, безусловно. Тут с этим никто и не спорит. Единственный момент по поводу кумовства, могу сказать, тут надо себя, наверное, ставить на это место и пытаться жить не в идеальном мире грез, а в реальном мире, в котором все жители планеты Земля, да, все население планеты Земля, и, в общем-то, и живет. Реальный мир, где у тебя есть дети, где у тебя есть знакомые, где у тебя есть друзья, где у тебя еще кто-то есть, где у тебя есть жена, которая шепчет тебе что-то на ухо. То есть это настолько сложный вопрос, настолько сложный вопрос. Если его рассматривать не в отрыве от реальности, не в некой идеальной модели, да, как некую идеальную модель, а как реальность, то окажется, что и вы, в общем-то, во многом коррупционеры. Многие из нас коррупционеры. Наверное, подавляющее большинство. Вот. Мы даже не задумываемся. Коррупция – это когда прокуратура выявляет факт коррупции начальнику МВД по Луховицкому району Подмосковья бескровного, а ГУМВД по Московской области его журят, объявляя выговор вместо увольнения, пишет Поздняков Юрий. Вот он так понимает коррупцию. Вы можете даже, вот вам бизнес-идея, знаете, были такие жвачки, я не знаю, сейчас они есть или нет, жвачки, Лавиз, любовь это... Вот вы можете сделать коррупция это, жвачка, коррупция это. Коррупция это, и дальше можете туда в фантики вписывать ваши идеи. Будет очень хорошо, и будет интересно, и актуально, и всем понравится, я думаю. А когда отдаешь дачу заправщику, это коррупция или нет, пишет Андрей. Интересно, потому что ты отдаешь дачу заправщику, это его доход, а он, например, никак это не обозначает в своих налогах. Он не платит налог с этого дохода. Коррупционер он или не коррупционер? Уходит он от налогов или не уходит? Уходит от налогов. Вот. Коррупционер он или нет? Не знаю, вопрос открытый. Но человек уходит от налогов. Это теневой доход, конечно. А как вы хотели? А вот вы ведете мероприятие какое-то, вы свадебный ведущий, и вас пригласили, вы тамада. И вам говорят, ну, спасибо большое за работу, вот вам 40 тысяч рублей. У вас ни договора не составлено, вы не ИП никакой, вы кладете деньги в карман и все. Вот. Вы никуда не платите никаких налогов с этих денег. Вы коррупционер, не коррупционер. Вы уходите от налогов, не уходите. Пожалуйста. Техосмотр кто проходил на СТО? Задается вопросом Валерий. Прям сразу. Вот. Кто проходил техосмотр на станции технического обслуживания? Или вы техосмотр получаете, когда, в общем, вам звонят из вашего... Ну, центр, где вы покупали автомобиль, да, какой дилер вам звонит, которого вы покупали автомобиль, и он говорит, кстати, техосмотр там, вот, у вас же надо проходить, вот, у вас, мы уже все подготовили. Как это получилось? Никто же не посмотрел вашу машину. Я за коррупцию, говорит, норм, так все быстро решается, удобно и с сервисом, считает он. Норм, поймите меня правильно, я, вот сейчас, послушайте, только до конца дослушайте, да, чтобы у вас там не закипело ни у кого. Я за коррупцию, но узаконенную. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если человек хочет решить свои проблемы быстрее, быстрее очереди, быстрее всех, он за это должен платить, и пусть он платит в казну за это будет замечательно. И все. И очень просто, и деньги будут идти в бюджет уже. Да не кому-то в карман. Ты приходишь, что тебе нужно оформить какие-то документы. Тебе говорят, ну, можно вот в очереди сидеть бесплатно, а можно 30 тысяч в казну бахнул, все, и быстренько оформили. Хорошо, держите 30 тысяч, там, ну, или 10 тысяч, 15 тысяч, не знаю. Условные цифры называю. И все, и решается вопрос. Вот эти вещи мне казались бы правильными. Я думаю, что это было бы хорошо. Без чека парикмахерская, автосервис, коррупция, что ли, пиштал. Получается, да. У меня хорошего контракта не будет с Росатомом без взяток, пишет Роман. А когда бродяги милостыню собирают, не платя налоги, это коррупция, задается вопросом Наталья. Ну, в какой-то степени, наверное, да. Я сам прохожу техосмотр, инспекции и прочее, пишет Елисей Измытич. 30 в казну или 15 мне, пишет Кузьмич. Ну, есть такой вариант. Ну, например, если меня спросят... Я не любитель взаимодействовать с людьми, которые вне рамок закона, да, действуют. Меня спросят, 15 мне или 30 в казну, я 30 в казну отдам. Вот я точно вам говорю. Я все этого боюсь, мне это все не нравится. Вот мне нравится в этом плане быть чистоплотным человеком. Правда, мне это претит, мне это не нравится. Я не хочу участвовать в каких-то серых схемах. У меня есть знакомый, который говорит, ты знаешь, у меня есть там одежда, один знакомый продает в полцены. Я говорю, откуда он ее берет? Он говорит, ну, где-то достает. Я дальше выяснять не стал, я прекрасно понимаю, где этот человек еще достает. Да как можно достать где-то одежду в полцены? Ну, значит, он где-то со складов ее увозит. Я не хочу ее покупать в полцены. Хотя это достаточно выгодно, понимаете вы, да? Я бы меньше денег тратил. Но меня это раздражает. Не хочу потворствовать, не хочу помогать этим людям. Мне это не нравится. А коррупция разъедает структуру государства, говорит программист. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И мы заговорили о коррупции как таковой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да.
И я хотел сказать, есть один известный блогер, который начал буквально только вот недавно вводить рубрику, которая называется «А как у них?».
Угу.
И вот один из примеров, как какой-то американский государственный деятель, его поймали на взятке 600 тысяч долларов.
Угу.
Условно было 3 года и 32 тысячи штрафа. Ну вот как-то так. Ну,
не слишком ярко.
Если покопаться, она, эта коррупция, она абсолютно у всех, везде. И это не наша проблема, это проблема большого всего человечества, если это считать проблемой.
Ну,
да. Я это не считаю проблемой.
Вы не считаете это проблемой?
Согласен, то, что быстрее просто все происходит, но она должна быть узаконена.
Да, я разговаривал с людьми, спасибо большое, которые и жили в Соединенных Штатах Америки, у них есть друзья в Соединенных Штатах Америки, эти люди работают у нас, например, в СМИ, в российских. Я говорю, ну как так, получается, что вот... У нас такая вот коррупция, мол, а у них вот коррупции нет. Они на меня смотрят, как на дурачка, вот мэн, говорят, серьезно, ты так считаешь? Я говорю, ну так говорят. Они говорят, говорят. Где, говорит, больше денег, там и коррупция больше. У них коррупции еще больше, чем у нас. Они мне говорят, вот так в глаза смотря, говорят, ты что? Я говорю, серьезно? Они говорят, да. Да. Они говорят, абсолютно серьезно, да. Больше денег, больше коррупции. Все очень просто. Везде коррупция, да. По всему миру. Я говорю, ну, понятно, понятно. Вопрос в том, как отнимать эти деньги у богатых, да? Есть же разные налоговые системы, по-разному сконструированные. Допустим, в той же самой Финляндии. Вот есть дорожные штрафы для простых людей и дорожные штрафы для людей богатых. И богатый человек платит совсем другую цену за эти штрафы. И я давно, в общем, думаю и предлагаю, чтобы у нас так же было. Потому что вот если человек едет, простите, на Феррари и получает штраф 2000 рублей, для него это не деньги. А если вы едете на Жигулях и получаете 2000 рублей, ну, согласитесь, для вас это уже серьезный удар по бюджету. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, мне не очень как бы нравится ваше такое мнение, что нужно сделать коррупцию для богатых.
Ну, вот не только для богатых. Я говорю, что...
Я понял.
Да.
Угу. Да, я понял, потому что нужно все-таки равные условия делать для людей. Если будут для богатых, типа, ну, вот что вот, и он за деньги может сделать что-то там, то, что не может сделать простой человек... Мне кажется, это будет не совсем
правильно. Ну, послушайте, он же все равно это сделает. Только сейчас он это сделает незаконно, а так он будет законно делать, и эти деньги будут поступать в бюджет. Какой из вариантов лучше? Мне кажется, второй лучше.
Ну, да, как вы говорите, второй лучше, но лучше все-таки, чтобы было одинаково для всех.
А вот бывает такое? Такое бывает?
Ну... Надо достичь этого.
Как? Ну, это, знаете, это похоже на то, как к 80-му году мы построим коммунизм, но не построили. То есть как этого достичь? Это люди должны быть все другие абсолютно. Человеческая природа должна быть другая. Как это сделать?
Не, ну смотрите, если мы будем за деньги давать привилегии тем же водителям, тем же всем, как бы... То есть если я вот простой, там, допустим, mm-hmm. водитель нарушил... и мне одно, а другой человек может заплатить за это деньги и... Ну, ничто ему за это не будет. Это
не,
будет,
я другой, наверное... вы меня неправильно поняли. Смотрите, вы нарушаете, например, вы превышаете скорость. Для вас штраф 500 рублей, а для него 100 тысяч, потому что вы зарабатываете 10 тысяч рублей, а он несколько миллионов. Понимаете?
Я вас понимаю, да. Вот. Но все-таки мне кажется, что неправильный подход в этом.
Неправильно, вы думаете. Ну, хорошо, хорошо. Это ваше мнение, как бы я не могу здесь спорить. Вы считаете, что это кардинально неправильно, потому что все должны быть равны перед законом. Но я слышал эту фразу много раз. Все должны быть равны перед законом. И здесь можно идти двумя путями, правильно? Смотрите. Первый. Мы пишем идеальные законы для идеальных людей, для сферического коня в вакууме. Мы придумываем такие законы, где все белые пушистые. И эти законы, понятное дело, не работают. Либо мы смотрим на людей, мы понимаем природу человеческую, мы понимаем природу наших людей, каковы они, и под них пишем такой закон, который будет нам выгоден. Понимаете, о чем я говорю? То есть не писать закон и пытаться людей загнать в рамки этого закона, а посмотрев на людей, написать такой закон, который будет выгоден. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая странная вещь. Вот мы видим, что богатые любят договориться, потому что у них есть такая возможность, у них есть деньги. Так давайте сделаем так, чтобы они могли договариваться, но это было в законном, да, в поле закона, и мы с этого все имели. Мы все имели с этого, потому что деньги шли бы в бюджет. Вот о чем я говорю. Такая идея. Потому что они договаривались, договариваются и будут договариваться, даже если их расстреливать. Даже под страхом конфискации имущества и расстрела всей семьи. Все равно будут коррупционеры. Все равно. В Китае, понимаете, расстреливают. но тем не менее они есть. В Китае расстреливают за наркоторговлю, но тем не менее есть наркоторговцы, они все время появляются. Вы понимаете, какое дело? То есть человека напугать настолько, чтобы он остановился в своей деятельности, невозможно. Ну, невозможно. Это всегда будет человек, который скажет, меня не расстреляют, меня не убьют, меня не посадят. Он будет жить с этой уверенностью. Вот Улюкаев, понимаете, творил свои грязные дела. Когда к нему пришли, он начал звонить какому-то своему покровителю. До сих пор ломаю голову, кто его покровитель. Начал звонить. Почему? Да потому что у него была полная уверенность в том, что есть некий покровитель, который его всегда прикроет, чего бы он вообще в этой жизни не делал. А если бы у Улюкаева была возможность решать вопросы, которые требуют спешки, в законном ключе, ну вот, вы понимаете, доплатив сюда, туда, туда, в разные органы какие-то государственные, он бы это сделал. А зачем ему, зачем ему лишний дряд, к чему это все? Другое дело, когда речь идет об откатах, конечно, тут уже, ну все, тогда уже все. Чем больше прозрачности, тем меньше коррупции. Наличные надо искоренить, говорит программист. Наказывайте, еще раз наказывать, пишет Михаил. Ну, не работает, Михаил, наказание, понимаете? Вот в Соединенных Штатах Америки, да, замечательная страна, которую некоторые у нас вообще считают идеальной. Но это не так, она далеко не идеальная. Но есть другое слово, которое используют. У нас коррупция, говорят, а у них это называется лоббизм. Вот лоббизм. И у них он есть, лоббизм. Есть, ну, коррупция есть. По факту, вот она существует. Мы это видим своими глазами. Они это чуть по-другому называют. Но вот она есть. Все. И что? И что дальше-то? Ну, вот, ну живут как-то, ну, нормально. Что? Даже лучше всех живут, обратите внимание. Даже лучше всех. А, не надо ничего отбирать, и все. Не понимаю, Ярик, поясните. 7373948, телефон прямого эфира. Отбирать у кого и что? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий, Москва. Угу. Вы знаете, я вот хотел бы ответить, ну, и вам, и предыдущему звонившему.
Давайте. Который,
ну, неважно, что говорил. В общем, смысл в чем? Что бороться с чем-либо просто так, это действительно не работает. Проституция, наркоторговля. Сколько сидит у нас на зонах наркоторговцев, там, сколько сидит проституток, сколько сутенеров, и что угу. это куда-то исчезло? Это никуда не исчезло. Вот в странах, которые уже присытились и проституцией. Ну, вроде бы и не вымерли. Поэтому какая вот для меня раньше это была страшная мысль, легализация вот этой всей угу. дряни. Но в целом легализовать и дать насытиться всем, кто имеет к этому пристрастие, это правильно. То же самое и о коррупции. Интересно. Легализовать коррупцию, страшно звучит и абсурд вроде бы. Угу. Но действительно насытившись те, кому... то и так будет у кормушки всегда, только они сейчас насыщаются, ну, короткими темпами, короткой скоростью, да, а, да, это будет ускорено, коррупция будет, пик коррупции, и будет спад коррупции после того, как пережрут, да,
Пережрут ли, вот вопрос. Но интересное сравнение легализации коррупции в какой-то степени, да, и легализации проституции, мне очень понравилось, это концептуально интересно. Вот смотрите, есть Германия, да, и там легализована проституция. Серьезно, абсолютно, вот она легализована там. И проститутки приносят огромный доход в бюджет, там, сколько, там больше 10 миллионов евро в год они приносят. Ну, может, это и не огромный, ну, вот я слышал про такие цифры. Может, и больше. Они приносят денег, проститутки. У нас проститутки в России, давайте говорить честно, есть. Но есть у нас проституция в России? Есть. Мы смогли ее искоренить? Нет. На законодательном уровне она у нас запрещена? Да, конечно, запрещена. Да, запрещена. Но она есть. Если мы завтра за нее повысим наказание, она исчезнет? Нет, она не исчезнет. Она не исчезнет. Значит, что мы можем делать? Мы можем дальше как будто бы бороться с проституцией, а можем ее в какой-то степени легализовать и пытаться контролировать. Да, и это ужасно в какой-то степени, да, и это аморально по нынешним нашим, если основываться на нынешнем нашем понимании ситуации, нам кажется, это абсурд, абсолютный бред. Но обратите внимание, как европейцы и их законодательство подстраивается под людей. То есть они видят, что людей туда несет, и ничего ты с этим не сделаешь, да? Там, да, первое древнейшее. И они берут и говорят, ага, хоп, и в государство доход. Раз, 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 раз. То есть они все пытаются обратить в пользу для государства. Хотя, конечно, понятно, перекосы бывают. Может быть, проституцию нужно легализовать, а коррупцию нет. Коррупционер никогда не насытится, говорит Юрий. Ну и люди, которые ходят к проституткам, никогда не насытятся, ведь правильно? Ведь правильно, они как ходили, так и будут ходить. Нельзя быть вором наполовину. Нельзя быть вором на сколько-то, да? Ты либо вор, либо не вор. Ты либо коррупционер, либо не коррупционер. Ну, если ты когда-то перешел эту грань, то ты назад уже не можешь вернуться, и все. Так уж как ты уже назад вернешься? Ты ее уже перешел. И уже ты начинаешь воровать столько, сколько никому и не снилось. Говорит Москва-бот рабочий. Да, конечно, вы в него и пишете. И легализованная коррупция не поможет, когда платят за... закрыть глаза на нарушения, например, пишет Дмитрий Олегович. Почему не поможет? Понимаете, у тебя есть вариант, допустим, лишение прав на полгода, либо ты в казну вносишь, платишь конкретно там 50 тысяч рублей в казну, либо на полгода лишаем тебя штраф, прав. Идешь и платишь 50 тысяч, все. И у тебя есть водительское удостоверение, дальше ездишь. Наука тебе. Не будешь больше нарушать так. Меня бы это лучше научило. Меня прекрасно научили штрафы по 500 рублей за непристегнутый ремень, когда они только появились. И всех моих знакомых научили. Есть некоторые упертые люди, их единицы, которых невозможно научить. Меня прекрасно учат штрафы на дорогах с камер. Замечательно. Меня учат спокойнее ездить. То есть конкретно, бездушно, четко собирать деньги с меня. Вот лишили бы меня у водительского удостоверения, не знаю, чего бы меня это научило. Наверное, научило тому, что я положил бы себе куда-нибудь в кошелек 5000 рублей, и вместо водительского удостоверения их бы использовал эти 5000 рублей, когда меня останавливали. Вот и все. Вот чему меня это научило. Короче говоря, мыслей много, и их можно обсуждать. Но я думаю, что вот эти лобовые решения в борьбе с коррупцией, да, вот на данный момент, я предполагаю, они просто не работают. Они просто не работают, и они не работали никогда и нигде и не будут работать. А все остальное – это демагогия. Все остальное – это попытка завоевать расположение определенных людей, электората, кого угодно. Вот. Это не работает. Коррупцию надо не возглавить, во всяком случае, обуздать и пользоваться плодами коррупции. Вот такое предположение я сейчас выдвигаю. Давайте над этим как-нибудь подумаем. Сейчас в движение отправимся.
В движении.
8 баллов пробки в Москве на данный момент. Не сильно лучше стало, да? Ну, 8. 8, не 9, как говорится. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я да, по пожалуйста. Поводу порядка. Наводил я порядок. Угу. Это давно было, лет 10 назад.
Я думал, просто по движению. Ну, давайте коротко.
Вот, штраф, хороший штраф. Сигарета, пачка стоит 20 рублей, я штрафовал на 100, и никто не курил.
Штраф, вот именно что, деньги. Вот ты коррупционер, мы с тебя денежкой возьмем. Мы с тебя с денежкой возьмем, устружку с тебя снимем, и все, будешь нищий. Взял миллион, отдай два, в трусах ходи. Вот, и пожалуйста, что хочешь дальше делай. И все в бюджет. Ну, интересно же, правда? Потому что мне от сидящих коррупционеров ни холодно, ни жарко. Я еще их и кормлю за свой счет, как человек, который отчисляет налоги, да, в бюджет. И эти деньги идут. Зачем они мне все нужны? Зачем мне эти сидельцы? Пускай тогда платят, и все. Денежка. Вот надо как-то в этом плане думать. Ладно, дальше будет «Неизвестная Россия». Вот такая рубрика. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.